Щира розмова з Пашою Рудені на Радіо ВОС.
Итак, здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете Радио ВОС, меня зовут Павел Руденя, ближайшие полчаса вместе с вами. И у нас в гостях замечательная девушка, бывала я у них в гостях, замечательная прекрасная семья, семья Кравченко, девушка, у которой нет зрения, но которая, мне кажется, много всего добилась. Наташ, привет!
Доброе во всем времени, уважаемые слушатели, привет, Паша! Ты меня уже так представил, что я даже и не знаю, постараюсь оправдать все вышесказанное. Вот, для начала всех, всю слушательскую аудиторию хочу поздравить с праздниками, с наступившими, наступающими. Пусть этот год будет таким, каким вы сами хотите его видеть. Пусть он принесет вам то, что вам бы хотелось, о чем мечталось. Пусть сбудется все, что загадали в новогоднюю ночь.
Правильно, правильно. Ну, слушай, у меня сразу вопрос. Ты с рождения не видишь?
Да, можно сказать, что с рождения я не вижу, ну, скажем так, по одной из версий с полгода, возможно, раньше, возможно, позже. То есть для маленького ребенка это достаточно сложно определить, вот так вот прямо день в день. Вот. Ну, достаточно рано я оказалась неработающими глазами. Как таковых воспоминаний себя зрячей у меня нет.
Хорошо, но вот скажи, какой ты была в детстве и в какой ты школе училась, в какую школу поехала, пошла учиться? Ну, насколько я знаю, в Беларуси у нас только одна единственная школа на тот момент была, это Гродненская спецшкола для слабовидящих слепых детей.
Ой, какой я была в детстве, как бы покультурнее выразиться, бедная моя мама, у нее ребенок был везде. То есть, несмотря на то, что это был ребенок незрячий, это был электровеник на моторчике. Все заборы, все деревья, все какие-то интересные детям места. То есть лучше было маме не отворачиваться.
Слушай, ну вот я немножко еще от школы отойдем. Я когда в гости приезжал, ты так шустро прям в магазин быстрее зрячего ходишь. Как так вот получилось, что ты... Ну реально, вот я даже за тобой сам не поспевал, хоть я и сам быстро хожу, там, извините, в подъезде через три ступеньки прыгаю, но ты очень шустро ходишь. Мы с тобой ходили несколько раз в магазин, я просто удивляюсь.
Ну, на самом деле я не с детства начала ходить тростью. В детстве я пользовалась сопровождением, я ходила, покоряла окружающий мир с родителями. Трость как таковая родителями не принималась, не одобрялась. И, собственно, в ходу у меня в детстве она не была. Можно сказать, что мама даже ее и запрещала использовать, потому что стыдно, страшно, опасно, подчеркивает инвалидность, ну и так далее, там дальше по тексту. Там очень много было нюансов всяких. Начала ходить самостоятельно, когда переехала жить в Гомель. Начала с того, что просто в один прекрасный день, благодаря моему мужу, я за это ему по сей день благодарна, я буду благодарна, наверное, всю жизнь. Я просто вышла сама на маршрут.
Как ты считаешь, почему ты считала, ну или твои родители считали, что это стыдно, зазорно ходить с тростью? Хотя, вот честно, я когда в школе учился, давали тросточки, там, ну, моей однокласснице мама работает в обществе слепых, а не кривошей. И, ну, всем дали тросточки, одноклассникам моим. И, правда, я тоже не ходил. Я, ну, не потому, что там это было стыдно, а может быть, я где-то и в подсознании думал, что это стыдно, действительно. Как-то я ее положил, я даже не знаю, где она сейчас лежит. Может, ее вообще, в общем-то, уже нет.
Ну, надо ее найти. Пригодится. Вот. А на самом деле было... Скажем так, возможно, это пережитки советского менталитета. Возможно, это все-таки издержки маленького городка, в котором мы жили, в котором живут мои родители. Когда это, ну, что-то принципиально новое, скажем так. Никто и никогда, нигде тут прямо с тростью не ходит. А ты тут пойдешь, первое главное – это опасность. Опасно. Обидят, упадешь, заблудишься, там побьют, обзовут, там мало ли что. Во-вторых, это такой нюанс, как вот ты сейчас пойдешь одна, а мне потом соседи скажут, что ты плохая мама, ты своего ребенка не сопровождаешь, она у тебя ходит одна, и как вот у меня мама выражалась, пыркается. Вот. Меня это все злило, конечно, меня это все огорчало, расстраивало. Сейчас годы прошли, я понимаю, что это, в принципе, это все делалось от большой родительской любви. То есть это не делалось из каких-то там других побуждений. Это делалось для того, чтобы ребенка уберечь. Ну и, скажем так, уберечь ребенка и самих себя не поставить под удар какого-то осуждения, наверное, окружающих.
Хорошо. Но теперь вот в школе вернемся. Как ты попала в спецшколу? Ну, как-то узнали про то, что есть такая единственная школа? Потому что я вот помню, у меня одноклассница вообще с Калининграда училась в нашей школе, Инна Бутова. Ей было проще приехать в Беларусь, нежели в город Горький, где-то там в России. Потому что это было намного дальше, чем в Беларусь и приехать учиться.
На самом деле нам повезло в том плане, что это Гродненская область, мы жили 60 километров от Гродно, и в принципе узнала мама, ей подсказали, уж не знаю теперь уже кто, она работает у меня всю жизнь в образовании, она сама педагог начальных классов, ей подсказали, что есть такая школа, мы поехали, пообщались, посмотрели. Вот, ну, мои родители решили так, как они решили. Они решили, что отдавать меня в школу на стационарное обучение не будут, что мы будем обучаться дистанционно.
То есть на дому, да?
Да. На то время это все, к сожалению, если сейчас можно оформить дистанционное обучение официально, то есть это домашнее, семейное обучение, по-разному оно называется, то тогда это было все, скажем так, на человеческом факторе, это было неофициально. Вот, и поэтому потом возникли проблемы с этим, но это уже другая история. А тогда мы просто брали книжки, брали учебники, огромные тележки, авоськи с брайлевскими учебниками, которые весили просто неприлично много. Мы таскали домой, учились, приезжали каждую четверть, там экзаменовали. Вот, из контроль знаний был.
Слушай, хорошо, ну я понял, в принципе, да. А вот опять же, чтобы изучать Брайль, ну в любом случае, мне кажется, ты должна в школе находиться, дабы учителя как-то подсказывали, где какая буква, как колоть грифелем, там первая, вторая, третья и так далее, там подобное.
У меня мама изучила Брайль очень быстро. Как оказалось, это достаточно легко ей далось, но это далось легко и мне. Я Брайль изучила буквально за пару дней, то есть брайлевский алфавит, а меня простимулировало то, что я очень хотела читать. У меня лежала книжка со сказками, вот как сейчас помню, мы взяли. Мама говорит, ну, я возьму, вот буду учиться и буду тебе читать, чтобы уже как бы со мной практиковаться. И вот лежит у меня эта книжка со сказкой, а мне так хочется открыть, прочитать. Вот, и это простимулировало, я очень быстро освоила алфавит. Я начала читать практически там, ну, не знаю, с первого месяца, наверное, уже учебы я уже сделала за книжкой. Ну, и потом я такой читатель, поедатель книг, скажем так. Я сидела залпом просто, взахлёб.
Круто! Слушай, ну а вот сейчас больше аудиокниги предпочитаешь? Ну вот я на Ютубе книжки слушаю, либо брайлевские.
Сейчас больше, конечно, электронной версии, аудио, тот же Ютуб, те же текстовые варианты с чтением, синтезом речи, то есть разными читалками, примочками. Сейчас можно сказать, что я Брайлем пользуюсь где-то в бытовых целях. То есть я достаточно мало и редко им пользуюсь.
А вот скажи, как люди реагируют, когда ты сейчас идешь с тростью по улице, помогает как-то в магазинах, и есть ли такие, ну, мелкие ситуации, когда люди, извините, плохо относятся? Я хочу выругаться, но не могу.
Ой, на самом деле очень по-разному бывает. Вот. Больше, конечно, ну, наверное, 90% это позитивные реакции. Это когда люди подходят, спрашивают, предлагают. Часто бывает, что с попутчиками завязываются очень интересные знакомства, очень такие колоритные люди попадаются. Вот, если раньше для меня это было что-то, да, я где-то несла маминые вот эти вот ощущения, для меня это было как-то стыдно, как-то страшно, может быть, то сейчас для меня это опыт. Это такой очень хороший, очень интересный опыт общения с людьми, с разными, разнотипными очень людьми. А вот, ну, бывает и по-другому, бывает, что люди... скажем так,
негативно как-то, да,
относится? Да, очень интересно реагируют. Вплоть до того, что вот у меня была ситуация буквально недели две назад, просто чтобы проиллюстрировать. Стою на светофоре, светофор, как водится, у нас не озвученный, конечно. Стою на светофоре, подходит женщина, говорю, подскажите, когда зеленый свет, чтобы уже знать, когда переходить. На что мне изрекают, а я вам не нанималась. С вами должен быть опекун, я говорю, помилуйте, я дееспособная, какой опекун.
Правильно, правильно, да-да-да.
На что мне сказали, я плачу налоги для того, чтобы с вами был опекун, а я не нанималась, а тут загорается зеленый свет, она идет, я, собственно, иду за ней.
Ну ты поняла, как-то зеленый свет, да-да-да. Слушай,
всем хорошо.
А тяжело было изучать вот компьютеры, интернет, ну и какие-то вот эти гаджеты. Ну, я купил телефон, я вкратце быстренько, я уже говорил об этом. Я думал, что я его выкину через 3 дня, но потом обвыкли мне, говорит, Паш, как ты так шустро в нем-то?
Ой, на самом деле компьютер, это я сразу поняла, что это мое. Mm-hmm. То есть сразу, как только он появился, на тот момент это был, если я не ошибаюсь, 2004-2005, вот эти курсы компьютерные в Бейсе еще только начинались, специализированные. Я попала, по-моему, во вторую, то ли в третью группу, они еще только-только вот на старте были. И мне про них сказали, я загорелась, а тут у нас появился компьютер, тут мы этот говорил какую-то, я даже не помню, что мы там поставили, что это такое очень примитивное. Вот. И я поняла, что это мое.
Mm-hmm.
Поехала на курсы, честно, я там не столько училась, сколько получала удовольствие.
Угу. Вот у меня такой вопрос. Я пишу всегда сообщение через Google, там, окей, Google, и погнал, там, диктуешь сообщение, отправляешь Viber, SMS, ну, я больше мессенджерами разными. Насколько я знаю, твой муж, мы как-то с ним общались, он говорит, слушай, ну, я там не помню, что-то от тебя хотел, да, и он говорит, подожди, Паша, она вот пишет текстом, ну, то есть, как-то буквы любит писать. Я говорю, слушай, ну, я вот на компьютерных курсах узнавал, говорю, что, как лучше сделать, там, чтобы текстом, он говорит, нет, ну, лучше вот пользуйтесь вашим Гуглом, и так будет проще. Почему любишь текстовые сообщения писать?
Ой, я даже не знаю. Бывает по-разному. Бывает, что я пользуюсь голосовым вводом. А, вот. А бывает ситуации, когда я просто забываю диктовать ему знаки препинания, а потом мой филологический ум просто взрывается от того, что в итоге получилось.
Да.
Я не могу писать неграмотно. Профессия обязывает. Вот. Ну, во-первых, во-вторых, ну, я даже не знаю, как-то не очень приятно разговаривать с телефоном. Вот это уже так мой личный немножко такой.
Слушай, ну, у вас есть такая проблемка в Гомеле, небольшая. Это касаемо будет сейчас социальное такси касаться. У нас в Минске можно заказать там, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, на кладбище 2 раза в год. Но это закон такой вышел. Не почему 2 раза, я до сих пор ломаю голову.
Ну, радуница и деды.
Ну, извините, а если у меня 2 человека помрет в этом году, да и все, то есть уже, ну, это не суть, это не суть. Но у нас есть большой плюс. Ты можешь в течение там 5-7 раз поехать в магазин, на концерт, я не знаю, просто погулять в парк. У вас с этим проблема? У вас социальное такси можно только заказывать в поликлинику. Почему так?
Вот. У нас социальное такси очень структура интересная. Я с ним взаимодействовала напрямую, работая в социальном центре. У меня были дни, когда больше некому, и мне приходилось совмещать свою работу и сидеть на телефоне с оператором такси. Можно в поликлинику, социальный центр, в центр занятости, скорее всего, на развивающие, если это детки. Почему так? К огромному сожалению, это очень плохо работает, да. Очень неэффективно работает. Но так это потому, что на город, полумиллионный город, всего 2 машины.
Ну да, у нас как-то районов-то побольше, 9, там вроде бы 9, да, и у нас на каждый район по 4 машины, ну тут как-то попроще.
На каждый район у нас по машине на два района. Угу. Поэтому я знаю, какая загруженность у соцтакси, угу. просто нереальная. Все усугубилось, когда на социальное такси еще повесили подвоз людей на гемодиализ, если кто-то знает.
Ну, гемодиализ,
знает,
да, это да. У людей, которые плохо с почками, в общем-то. И два раза в неделю надо ездить, три.
Да, на самом деле, вот этот гемодиализ, он занимает львиную долю всего ресурса такси. А отказать нельзя, потому что это вопрос жизни людей. Поэтому гемодиализ в приоритете, а все остальное, то, что остается, оно уже распределяется как-то где-то между остальными пассажирами. И там на самом деле очень сложно все. Я в свое время, работая в этой сфере, я пыталась продвинуть проект для попутного подвоза людьми, которые согласны предоставлять свой транспорт, то есть чтобы это как-то координировать с помощью автоканалов, вот, которыми пользуются автомобилисты в различных там мессенджерах. Вот, чтобы каким-то образом это все координировать, и люди, которые согласны такие услуги оказывать, чтобы они их на бесплатной основе оказывали. А проект не пошел, были люди согласные вот эти услуги оказывать, были люди. Но все уперлось, как водится, в нашу бюрократическую машину, которая сказала, увы и ах, нет. А вот здесь у нас нет бумажки, а вот здесь у нас нет разрешения, а вот у него нет лицензии, и откуда мы знаем, куда он тебя заведет.
Хорошо, теперь вот такой вопрос. Деньги. Деньги – это неотъемлемая часть нашей жизни. Пытается ли где-то что-то как-то тебя надурить в магазинах, еще где-то?
Ой, ну, честно говоря, не замечала.
Слава Богу.
Слава Богу, пока что бухмелого на самом деле, потому что были случаи, когда случайно, когда на рынке была ситуация, вместо 10 рублей мне дали 5, я уже собралась уходить, меня эта женщина двум догоняет, чуть ли не хватает за рукав, вы подождите, постойте, я ошиблась, меня простите, вот, и вручает мне эту десятку, то есть,
ну круто,
это...
Круто.
Да, чисто случайность. А целенаправленных, вот таких вот попыток обмануть я не замечала.
Ты работаешь в социальном центре. Насколько я понял и помню, или мне Виталик говорил, что ты преподаешь компьютерный курс. Вообще расскажи, чем ты в социальном центре занимаешься, ну, помимо того, что ты работала оператором в социальном такси.
Я работала в социальном центре до ухода в декрет. Сейчас я уже работаю мамой. Скажем так, когда ты попадаешь в такую организацию, как социальный центр, ты попадаешь на одну должность, а с размаху оказываешься на 5 остальных. То есть понятно, что ты занимаешься всем, что у тебя получается. Я преподавала на компьютерных курсах, я их вела. Преподавала ребятам-посетителям центра дневного пребывания. Это ребятки у нас с особенностями развития. Это отдельная тема.
Ну да, это да. Я знаю это, по крайней мере.
Да, у нас в Беларуси, если вот российская аудитория, если кто-то не знает, у нас в Беларуси развита сеть вот этих вот центров дневного пребывания, куда родители приводят ребят взрослых от 16 уже и старше с различными нарушениями по развитию, достаточно сложными. Ну, то есть они там находятся. Я вела обучение вот с такими ребятами. Там достаточно все, конечно, скажем так.
Сложно очень с ними. Наверное.
Сложно, да, не то слово. И еще одна у меня была группа целевая. Это пенсионеры. Это бабушки, дедушки. Я когда шла на эту работу, думаю, боже, ну как я буду? Ну я вот, я не знаю, как я с ними найду общий язык. Мне так сложно. С людьми старшего поколения всегда было сложно. Не потому, что я их там не любила или что. Но это разные миры, разные взгляды. Ко мне начали приходить такие колоритнейшие персонажи, что я просто получала удовольствие. У меня бабушка пришла, вот первая, кто ко мне пришел, это бабушка, она бывшая актриса.
О!
Боже! Я с ней, мы половину времени занимались, остальную половину. Ой, вы знаете, я уже устала, давайте просто побеседуем.
Да, или там попьем чайку, да, извините.
Да.
Слушай, а вот какая аудитория больше? Вот я когда хожу на компьютерные курсы, ну все пенсионеры, только одна молодая девушка была, и парень молодой массажист. Какие вот к тебе люди больше приходили? Молодые или больше все-таки пожилые?
А, так как сами по себе курсы, они предусмотрены уже для людей пенсионного возраста, либо для людей любого возраста, имеющих инвалидность, то те, у кого инвалидность есть, те, кто приходили, и 30-летняя у меня девочка была с очень хорошими результатами, она очень мотивирована была, очень быстро у нее все это пошло. И вот бабушки, дедушки, вот... 55, там вот только пошла бабулечка на пенсию, у нее вагон времени, она понимает, что она может его потратить. И вот самый старший, у меня было 82 года, бабушка, как ни странно, тоже круто. Очень хорошие результаты.
Круто. Да. Круто. Это хорошо, когда в, там 80-90 лет бабушки или дедушки юзают в интернете.
Да, на самом деле это очень хорошо.
А у вас двое уже детей. Как органы опеки, ну и какие-то другие органы реагируют на то, что вот незрячая девушка там рожает одного и второго ребенка? Были ли какие-то проблемы, вопросы органов опеки? Там приходили какие-то органы смотреть, как вы их воспитываете, как порядок в квартире? Квартире, ну и так далее, тому подобное.
Ну, вот с органами опеки, скажем так, был такой один интересный случай. Это еще у нас старшая девочка с нашей Ксюшей. Была ситуация, как вот она родилась, прошло несколько месяцев, пришли девочки из социально-педагогического центра, вот из этих самых органов опеки, посмотрели, проверили, составили акт, ну, в принципе, записали все, что видели, поэтому там все достаточно хорошо, ну, как бы вопросов не возникло никаких. Чисто, там, опрятно, спальное место, есть, кушать, есть, все хорошо. Дальше проходит время, конец года, и у меня такое ощущение возникло, что кому-то просто нужно было показать, что он работает, а не просто так вот сидит, понимаешь ли. Пришли к нам девочки, приходите в поликлинику, вам нужно пройти медкомиссию. Ну, скажем так, мы ничего не подозреваем, диспансеризация, ну ладно, конец года, хорошо.
Это важно и нужно, да.
Да, но оказалось никакая не диспансеризация, оказалось, что нас хотели погонять по декрету номер 18 нашему знаменитому в Беларуси. Это закон, который регламентирует отношения с семьями неблагополучными, алкоголики, наркоманы, там, бродяжничество и всякое прочее.
Ужас, ужас, да.
Вот я и говорю о том, что ужас, потому что мне когда сказали декрет номер 18, а вот вам нужно пройти, я, ну, скажем так, ничего не подозреваю. Потом пришла домой, открыла этот закон. И вот тут хорошо, что я сидела. Вот. Потом я просто позвонила в этот центр, просто обговорила с ними эту ситуацию, говорю, хорошо, если вы считаете, что мне это нужно пройти, давайте вы мне сейчас... Я от вас жду письменное постановление с юридическим обоснованием, конкретно по статьям, по законодательству, на каком основании я должна это все проходить. И где вы были 8 месяцев жизни моего ребенка,
да.
Что вы упустили, вы это должны были делать, когда я еще до роддома не дошла.
Угу. Ну и как они потом...
Знаешь, они, видимо, поняли, что со мной лучше не связываться, себе дороже. Потому что ответом было молчание. Никто мне ничего так и не прислал, ни по какому декрету мы, соответственно, ничего не стали проходить. Так мы и росли дальше. Ну вот сейчас, когда ждали Катюшку нашу младшую, у нас побывали... 3 или 4 проверки. Сначала это была проверка из поликлиники детской. Сначала это была поликлиника взрослая, куда я остановилась на учет беременности. Только встала, на следующий день пришла медсестричка. Я особенная, да, вас нужно проверить, все хорошо, замечательно. Но опять же, то, что увидели, то и написали. Ничего там криминального, понятное дело, не нашли. Дальше была проверка из детской поликлиники, была проверка из школы. Ну, скажем так, все должны отреагировать. Но отреагировали. успокоились, растем дальше.
Так это же хорошо, слушай, ну круто. 9 месяцев еще маленькая не особо понимает, что мама там, папа не видят. Ну да, я скажу, друзья мои, что муж и жена Виталий и Наталья, они оба не видят. Ну, понятно, Ксюха подросла. Ну, кстати, я видел, как растет малая, когда приезжал к вам. Вы вообще отличные родители, тут даже не к чему-то и придраться.
Ой, ну спасибо.
Не, ну правда, правда, молодцы.
Это нашим деткам оценивать, сколько мы хорошие родители, поэтому я надеюсь, что они тоже так когда-нибудь скажут.
Так вот, сколько уже Ксюхе лет-то?
Ей уже 6,5, мы уже в этом году пошли в первый класс.
Опа, круто, круто.
Вот, ну, скажем так, где-то учимся, где-то мучимся.
Как Ксюха, ну вот, потом поняла, что мама с папой не видит, что иногда им что-то нужно подать и так далее?
Она поняла это очень быстро. Она уже в годик, у меня друзья приходили в гости и удивлялись, как это у тебя ребенок никуда попало тебе игрушку дает, а прямо в руки.
Круто.
То есть она уже в годик, я смотрю на младшую, она уже тоже начинает что-то понимать, потому что вот она пыталась меня сегодня соской накормить, но вот она куда попала, мне ее не дает. Она либо в рот в нее засовывает, либо в руку дает.
Хорошо. Наташ, мне очень приятно, что ты, хоть и виртуально, посетила студию Радио ВОС. Твои пожелания всем, кто нас слушает, давай.
На самом деле пожеланий очень много, но хочется сказать главное, наверное, не бойтесь жить. Не бойтесь быть, не бойтесь быть собой, не бойтесь выходить из, может быть, из вакуума, может быть, вы недавно потеряли зрение, а может быть, и не недавно, а может быть, вам кажется, что вы себя не принимаете, и вас, может быть, окружающие не принимают. Поверьте, как только вы примете себя, окружающие начнут реагировать на вас ровно так, как вы реагируете на себя самих. Поэтому что хочется пожелать? Пусть этот год будет годом достижений, годом поставленных целей, достигнутых, годом смелости, годом успехов, годом побед. Чтобы потом, когда вы будете сидеть за столом и встречать 2021, чтобы вы могли сказать тебе, окружающим, я это сделал, я это сделала.
Последний вопрос, когда третьего ребенка будем ждать?
Это к Боженьке вопрос. Ладно. Это как он решит.
Хорошо.
Мы не препятствуем.
Да, хорошо.
Примем с благодарностью хорошо. В том случае.
Друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Дай Бог вам такого хорошего мужа, как я. Слушайте Радио ВОС. Услышимся уже 17 января. Всем спасибо, все свободны. Здесь был ваш покорный слуга. Главный радиоведущий страны, ведущий Радио ВОС Павел Рудени. Пока.
Размова с Пашей Руденей на Радио ВОС. I love